Евангелие от Матфея, 12 глава, с 34 по 37 стих. Порождение ехиднины. Ехидны – маленькие змеи, которые живут в жарких странах, весьма ядовитые и опасные. Под словами «порождение ехиднины» следует понимать детеныши ехидны или вообще змеиный род их. Этими словами Иисус Христос говорит о глубоком духовном падении фарисеев и книжников, которое привело их к тому, что они стали похожи на ядовитых змей и их детенышей. Да сохранит нас Господь от такого низкого падения. Далее, обращаясь к фарисеям и книжникам, Иисус Христос говорит: «Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Зло – это все дурное, плохое, вредное, злое чувство, гнев, досада. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. От него зло исходит. Злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем, и этим ядом отравляет жизнь не только других, но и свою собственную. Фарисеи имели безукоризненную чистоту в одежде, соблюдали чистоту тела и рук. Они постились и молились, и люди говорили о них: «Какие они праведники!» Но каковы были их сердца, это невидимая часть их существа. Их сердца открылись тогда, когда они сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Евангелие от Матфея, 12 глава, 24 стих. Вот ужасный плод их злых сердец. Несколько слов, и сердца их обнажились пред всеми людьми. Сердца, исполненные ненавистью и злобой к Иисусу Христу. Если бы они не сказали этих слов, сердца их остались бы тайной для людей, но, конечно, не для Бога. Слова их были плодами их испорченных и злых сердец. Библия говорит: «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Притча, 17 глава, 13 стих. Книга Псалмов, 36 глава, 9 стих. Послание Римлянам, 12 глава, 21 стих. От избытка сердца говорят уста. Что это значит? Сердце – это сосуд с добрыми или злыми семенами. Наше сердце есть хранилище мыслей и чувств. Но какие это мысли и какие чувства? Каковы мысли в душе человека, таков и он. Книга Притчей, 23 глава, 7 стих. Если у нас мысли и чувства злые, тогда и наши действия будут злыми. Если наши мысли и чувства благочестивы, и наша жизнь будет благочестивой. Плотские помышления и чувства присущи всем людям вообще, а помышления духовные свойственны только людям, возрожденным от Слова Божия и Духа Святого. Послание Римлянам, 8 глава, 5 стих. Один доктор сказал: «Со многими моими пациентами все в порядке, кроме их мышления. Они нуждаются не в лекарствах, а в здравом, созидательном, положительном мышлении. Благотворное мышление, воздействующее на их душу, принесло бы им больше пользы, чем любые пилюли, поступающие в их желудок. Никто не может причинить нам большего вреда, чем тот вред, который мы причиняем сами себе, позволяя негативному мышлению и чувствам отравлять наш дух, душу и тело. Злые мысли и чувства отравляют кровь хуже всякого смертоносного яда и часто приводят к разрыву сердца и кровоизлиянию в мозг. Наше счастье и наше несчастье внутрь нас есть. Поэтому не надо искать в людях причины нашей неудачно сложившейся жизни. Мы – это причина. Жизнь всякого человека всегда такова, какой создает ее мышление и чувства. Ибо как человек мыслит, так он чувствует, действует и живет. Библия говорит, что нам надо иметь ум Христов. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 16 стих. И чувствование Иисуса Христа, Послание филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Пусть же наши сердца всегда будут обогащены мыслями и чувствами Иисуса Христа». Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Это притча Иисуса Христа о добром и злом сокровище или сердце. Сердце – это великое сокровище. Оно есть начало и корень всех наших деяний, говорит Тихон Задонский. Что не делаем внутри и вне нас, делаем сердцем. Или добро, или зло. Сердцем веруем или не веруем, сердцем любим или ненавидим, сердцем смиряемся или гордимся, сердцем терпим или ропщим, сердцем прощаем или озлобляемся, сердцем примиряемся или враждуем, сердцем обращаемся к Богу или отвращаемся от Него, сердцем приближаемся, приходим к Богу или удаляемся от Него. Следовательно, чего на сердце нет, того нет вообще. Вера не вера, любовь не любовь, если их нет в сердце. Это одно лицемерие. Господь через свое слово говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Книга притчей, 23 глава, 26 стих. И книга притчей, 4 глава, 23 стих. Настроение человека можно узнать по его словам. То, что находится в сердце человека, может выйти на поверхность через уста. Человек говорит только то, что у него есть на сердце. Ничто так не открывает сердце человека, как его слова. Не надо долго слушать человека, чтобы увидеть, ясные ли у него мысли или запутанные. Своими словами мы всегда показываем всем, кто мы такие. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Празднословие – это пустословие. Кто лжет, тот предается празднословию, потому что пересказывает то, чего не было и чего не видел. Плохие отзывы о других также можно отнести к празднословию. Праздные слова есть слова, несообразные с делом, ложные, дышащие клеветой, а также и пустые слова, например, возбуждающие смех, срамное, бесстыдное, неблагопристойное. Бывают слова праздными, когда человек исповедуется и не исправляется, когда кается и снова грешит. Праздные слова – это также слова, которые человек произносит, не подумав, но и тщательно подобранные слова – могут быть рассчитанным лицемерием. Публичные слова человека могут быть прекрасными и благородными, а в узком кругу он говорит грубо и непристойно. На людях он тщательно обдумывает свои слова, а в узком кругу из его уст выходят непристойные и праздные слова. Многие люди в обществе являются образцом обаяния. Когда они знают, что за ними наблюдают, они особенно тщательно обдумывают и подбирают свои слова, тогда как дома, в своей семье, они раздражительны, вспыльчивы и всегда чем-то недовольны, потому что дома их никто не видит и не слышит из посторонних людей. Хорошо бы постоянно помнить о том, что именно тогда, когда мы не контролируем себя, наши слова показывают, кто мы есть на самом деле». В гневе человек может сказать такое, чего он никогда не сказал бы в другое время. И в гневе человек говорит то, что он действительно думает и что давно хотел сказать, но по осмотрительности не высказывал. Он может сказать то, что не имел в виду и не хотел сказать, но это не снимает с него ответственности. Греческий математик Пифагор сказал: «Лучше бросить наугад камень, чем произнести случайное или праздное слово». Как только произнесено ранящее или порочащее кого-либо слово, его невозможно вернуть назад. Оно причинит ущерб, куда бы ни попало. Всем нам надо постоянно помнить, что Господь будет судить нас не по словам, которые мы произносим, тщательно выбрав и взвесив, а по словам, произносимым в момент расслабленности и гнева. Будем же всегда помнить слова Иисуса Христа. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Под судом и оправданием здесь, разумеется, обвинение или оправдание на страшном суде у Белого престола. «Да сохранит нас Господь от всяких праздных слов, и да будут наши слова всегда угодными Господу». Евангелие от Матфея, 12 глава, с 38 по 42 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Знамение – это чудо, сверхъестественное явление, нечто небывалое, необычное, то, что вызывает удивление. Знамение или чудо есть всегда непосредственное вторжение вечного мира Божия в этот временно обусловленный мир. Чудо и знамение – это явление, не вытекающее из естественного хода вещей, но отвечающее законам природы и необъяснимое естественным путем. Явление поразительное, небывалое, превосходящее законы природы и все силы человеческие. Явление, возникающее под действием сверхъестественной силы Божией и вызывающее у людей удивление, изумление и восхищение. Чудеса и знамения подтверждали божественность Иисуса Христа и Его учения. Христос совершал знамения и чудеса не для того, чтобы кого-то удивить, поразить или покарать, а для того, чтобы оказать помощь страждущим. Он не творил знамения и чудес для того, чтобы удовлетворить людское любопытство, как это было при встрече с Иродом или во всех тех случаях, когда люди требовали от Него чудес или знамений с неба. Фарисеи и книжники требовали от Иисуса Христа знамений и чудес, потому что они хотели видеть Бога в чем-то необычном и неестественном. Они забыли, что ближе всего к Господу мы бываем в нашей повседневной жизни, и в ней Он открывается нам больше всего. Будем же в нашей повседневной жизни всегда стремиться к тому, чтобы иметь с Иисусом Христом самое близкое и тесное общение. На просьбу фарисеев и книжников показать им знамение Господь Иисус сказал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». Почему Христос назвал фарисеев и книжников родом лукавым и прелюбодейным? Род лукавый – это род хитрый и коварный, скрытый и злой, обманчивый и опасный, двуличный и злонамеренный. Лукавый человек опаснее зверя. Зверь, не имея разума, не имеет зла против человека, а лукавый человек, владея разумом, пользуется им в своих целях и, когда хочет, при его помощи изобретает ловушки. Лукавый человек никогда не бывает в мире, но всегда в смятении, всегда исполнен раздражительности, коварства и гнева, всегда подсматривает за ближним, всегда наушничает, вразумление ставит ни во что, людей развращает, простодушных притесняет, кротких отдаляет от себя, великодушных осмеивает, перед посторонними лицемерит. Библия говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступать от Бога живого». Послание Евреям, 3 глава, 12 стих. «Да сохранит нас Господь от всякого лукавства». Род прелюбодейный. В Ветхом Завете уклонение от истины Божией и истинного богопочитания считалось духовным прелюбодеянием. Бог через пророка Иеремию, 3 глава, с 8 по 9 стих, говорит: «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем и деревом, то есть с изображением идолов, божеств, сделанных из камня и дерева. Но, с другой стороны, эти слова Иисуса Христа можно связать с его изречением о Содоме и Гоморре. «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 22 по 24 стих. Библия говорит, что жители Содома и Гоморры были развратными людьми. Книга Бытие, 19 глава, с 4 по 9 стих. Поэтому слова Иисуса Христа «род прелюбодейный» вполне можно понимать так, что современное ему поколение было поколением развратных. Полное содержание этих слов Христа можно изложить так. «Никакого знамения ради удовлетворения любопытства не будет дано этому поколению. Знамения не принесут ему никакой пользы. Ненависть этого злого рода ко мне не прекратится. Оно отвергнет меня. Однако оно не сделает напрасной мою миссию. Когда оно предаст меня смерти, я дам ему знамение более удивительное. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Этими словами Иисус Христос сказал о своей смерти на Голгофском кресте, о своем погребении и пребывании в течение 3 дней в сердце земли и о своем воскресении 3-й день. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Библия говорит: «И было слово Господне к Иону вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню». Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большего из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Книга пророка Ионы, 3 глава, с 1 по 10 стих. Ниневитяне после проповеди Ионы покаялись в своих грехах. Книжники и фарисеи нет, хотя Иисус Христос больше Ионы, и его проповедь выше проповеди Ионы. Покаяние – это сознательный отказ от прежней греховной жизни. Сотворить достойный плод покаяния значит исправить все то, что доступно нашему исправлению, украденное возвратить, причиненные ближнему убытки возместить, забытые или сознательно непокрытые нами долги заплатить, перед тем, кого оскорбили словами или делами, извиниться, у тех, о ком распустили заведомо ложную молву, опозорили их доброе имя, попросить прощения, примириться. Истинное покаяние выражается в глубоком сознании своей греховности и открытом, чистосердечном исповедании своей вины перед Богом. Покаявшиеся ниневитяне восстанут, то есть воскреснут в свое время и будут судьями людей, которые не покаялись в своих грехах и не приняли весть спасения во Христе Иисусе. Библия говорит: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. «Будем же веровать в Евангелие, сотворив достойный плод покаяния». Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чтобы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне и вполовину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». Третья книга Царств, 10 глава, с 1 по 9 стих. «Будет день, когда царица Савская восстанет, воскреснет на суд с родом сим, современниками Иисуса Христа, и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. Иисус же Христос больше Соломона. Он есть тот Господь, Бог, явившийся во плоти, который дал в свое время Соломону мудрость. Будем же внимать, любить и пребывать в послушании словам мудрости Господа Иисуса Христа, и Бог любви и мира будет с нами». Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 по 45 стих. В этой небольшой притче Иисуса Христа о незанятом и убранном доме содержатся важные и поучительные истины. Во-первых, этой притчей Христос говорит, что нечистый дух изгнан, но не уничтожен. Другими словами, в этом мире зло может быть побеждено, изгнано, но оно не уничтожено. Оно всегда ищет возможности контратаки и захвата потерянного. Зло – это сила, которая может быть загнана в угол, но которую в этом мире невозможно уничтожить. Выдающийся методистский проповедник доктор Клаус Чеппель пишет в своих проповедях о притчах следующее. «По-видимому, Иисус Христос вместе со святыми Нового Завета верил в существование злой личности, называемой дьяволом. В наши дни это учение отброшено». Но он добавляет: «Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факты существования самого зла. А грех – это темный факт, как бы его ни объяснять. Каким бы ни казался грех малым, он все-таки есть злое семя, из которого может вырасти большое зло. Это то же, что семя ядовитого растения. Оно маленькое, а как смертоносны плоды его, когда оно вырастет. Таковы, например, опыты невоздержания в вине, делаемые вначале для развлечения, а часто кончающиеся пьянством. Такова склонность слушать насмешки над другими и даже клевету. Поначалу это шутка и не более, а между тем она обращается в привычку к насмешливости, пересудам и сплетням. Всякий преступник вначале был невинным и не вдруг сделался великим грешником. Первый шаг его на пути порока был мало заметен. Но не быв оставлен, он послужил началом ужасных злодеяний. Грех как огонь, с которым шутить очень опасно. Один нечистый взгляд, одно соблазнительное слово могут довести человека до грехов великих. Доктор Билли Грэм в своей книге «Мир с Богом» пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути. Очистить от зла и греха сердце человека может только Иисус Христос. Библия говорит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, и первое послание Петра, 1 глава, с 18 по 20 стих. «Слава Господу Иисусу Христу за то, что Он в любви Своей к нам очистил и искупил нас от греха и зла». Зло и грех будут уничтожены тогда, когда дьявол будет повержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Книга Откровений, 20 глава, 10 стих. Во-вторых, религия, которая сводится к одним запретам «ты не должен», обречена на неудачу. Проблема такой религии заключается в том, что человека можно избавить от порока, запрещая ему поступать плохо, но его невозможно сохранить от порока. Пьяницу можно исправить. Он может пообещать, что не будет больше сидеть пивных, но он должен найти себе какое-то занятие, чтобы заполнить свое свободное время, иначе все равно он вернется к прежнему порочному занятию. Может быть, другой, постоянно искавший наслаждение в разврате, решит прекратить свою порочную практику, но он должен найти что-то новое, чтобы заполнить свое свободное время, иначе сама пустота жизни вернет его к прежним поискам. Надо не только очистить человека от порока, надо привить ему доброе. Всегда остается истиной, что дьявол найдет какую-то проказу для праздных рук. И если из жизни устранено одно порочное и греховное увлечение, надо взамен его найти другое, потому что жизнь не может оставаться пустой. В-третьих, из этого следует, что очищенное сердце не должно оставаться пустым. Его надо отдать Иисусу Христу и просить Господа, чтобы Он занял его. Стабильным избавлением от порока является христианская активность, труд для Господа. Слово Божие говорит: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Послание Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Любое учение, которое лишь говорит человеку, что он не должен делать, обречено на неудачу. Человеку надо сказать, что он должен делать. Безделье и праздность – вот роковая болезнь. Даже самая невинная праздность скоро будет заражена пороком. Праздность – есть мать пороков. Зло проникает в сердце через ворота праздности. Мох растет на старых крышах, а праздные часы выращивают пьянство и дурные нравы. Сердце человеческое не может быть праздным, душа наша не может быть без дел. Если не занят ум святыми мыслями, он занимается мыслями пустыми и вредными. Если не занято сердце ощущениями чистыми, небесными, оно дышит чувствами нечистыми, мутными и плотскими. Если не стремится воля к небу, к выполнению святой воли Божией, она идет путем греха к аду. Дьявол, ловя людей на свою удочку, насаждает разные приманки, но для праздного человека не нужно никаких. Он идет на голый крючок. Злой дух среди праздности пускает свои корни. Самый простой способ искоренить в саду сорняки – засадить его полезными растениями. Самый простой способ освободить жизнь от греха – наполнить ее богоугодной деятельностью. Иными словами говоря, церковь сможет удержать своих членов, если она даст им христианский труд. Наша цель не просто жизнь, свободная от порочных занятий, а жизнь, заполненная трудом для Иисуса Христа. Когда нам очень угрожают искушения, лучший способ преодолеть их – труд для Господа и окружающих нас людей. В-четвертых, проповедью Иоанна Крестителя на берегах Иордана сердца иудеев были выметены и убраны. Они были хорошо подготовлены к принятию Христа Мессии, но они не приняли его. В результате ими так овладел дьявол, что они оказались способными распять Иисуса Христа. Нечистый дух, найдя сердце незанятым, идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Таков путь каждого сердца, подготовленного к принятию Иисуса Христа, но не принявшего Его. Какое важное предупреждение в этих словах Господа Иисуса для тех, кто давно слушает Слово Божие, но не принял еще Иисуса Христа в свое сердце. В послании к евреям, 3 глава, 7 по 12 стих, написано: «Говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтоб не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Да сохранит нас Господь от такого страшного духовного состояния». Евангелие от Матфея, 12 глава, 46 по 50 стих. Одним из переживаний в земной жизни Иисуса Христа было то, что самые дорогие Ему люди не понимали Его. «Ибо и братья Его не веровали в Него», пишет апостол Иоанн в 7 главе 5 стихом. А евангелист Марк говорит о том, что когда Иисус Христос приступил к Своей мессианской деятельности, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя. Евангелие от Марка, 3 глава, 21 стих. Им казалось, что с Ним что-то случилось. Так было. И в наши дни иногда случается, что человека, ставшего на путь служения Иисусу Христу, не понимают близкие родственники. Родители Эдварда Барроу, когда он вступил на путь христианского служения, выгнали из дома. Он смиренно просил своего отца: «Позволь мне остаться в родном доме и быть у тебя слугой. Я буду выполнять у тебя работу поденщика. Позволь мне остаться». Но отец был тверд, и хотя Барроу очень любил свой дом и родителей, он должен был оставить их. Подлинная дружба и любовь своим основанием имеют следующее. Общность идеалов. Люди, очень разные по своему происхождению и умственным способностям, могут быть настоящими друзьями, если у них есть общий идеал, к которому они стремятся. Общие переживания. Люди, прошедшие вместе через большие испытания, как обычно, вспоминая о них, остаются друзьями на всю жизнь. Послушание. Иисус Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Любовь можно доказать лишь послушанием. Подлинное родство – это не всегда кровные отношения. Но кровные узы, как обычно, остаются связью, которую ничто не может порвать, и подавляющее большинство людей находят радость и мир в кругу своей семьи. Но верно и то, что иногда самые близкие человеку люди меньше всего понимают его, а подлинную дружбу он находит с теми, с кем трудится ради общих идеалов. Если христианина не понимают самые близкие ему люди, его неизменными друзьями всегда останутся и Иисус Христос, и те, кто любит его. Евангелист Матфей пишет: «Некто сказал Иисусу Христу: „Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою“. Он же сказал в ответ говорившему: „Кто матерь моя и кто братья мои?“ И, указав рукой своей на учеников своих, сказал: „Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь“. Кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Основная цель в жизни христианина заключается в том, чтобы познать волю Божию и исполнять ее. Апостол Павел, движимый Духом Святым, говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Послание Ефесянам, 5 глава, 17 стих. А апостол Иоанн пишет: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Первое послание Иоанна, 2 глава, 17 стих. Что же значит исполнять волю Божию в своей повседневной жизни? Во-первых, воля Божия открыта и объявлена нам, людям, в Слове Божием. Оно есть Божие средство, которым Господь пользуется для духовного возрождения грешников. Нет иного пути для перехода от смерти в жизнь, как через слышание Слова Божия и уверование в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Слово Божие и Иисус Христос дают все, что нужно человеку для вечной жизни. Слово Божие – это божественное зеркало, которое показывает нам нас самих в настоящем виде. Оно указывает нам путь к небу и учит, как надо жить достойно христианского звания. В нем содержатся драгоценные сокровища света, жизни и мудрости. Псалмопевец Давид говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоке вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Псалом 1, с 1 по 3 стих. Исполнять волю Божию – это значит пребывать в Слове Божьем и исполнять его. Во-вторых, непрестанно молитесь, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 по 18 стих. Молитва – это дыхание христианина и атмосфера разговора с Богом. Воздух, которым он дышит, и ключ для получения благословения от Господа. Она есть оружие великое, сокровище не оскудевающее, богатство никогда не истощающееся. Пристань безмятежная, основание спокойствия. Высшим образцом жизни в молитве христианин, разумеется, считает жизнь самого Господа, так как вера и разумность и необходимость молитвы покоятся не на логике, а в первую очередь на его примере и его учении. Если чья-либо жизнь и могла обойтись без молитвы, то это была бы именно жизнь безгрешного Сына Человеческого. Если бы молитва была бесполезна или мало нужна, то мы могли бы ожидать, что о ней едва ли бы упоминалось в его жизни и в его учении. Но как раз наоборот, она владела его жизнью. Она была существенной составной частью его учения. Молитва открывала перед ним его путь. В молитве он черпал силу исполнять и осуществлять совершенную, но требующую от него всего волю Отца его. Для него молитва была не заданием, вызывающим его противодействие, а потребностью, приносящей радость. Будем же в молитве подражать Иисусу Христу. В-третьих, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Ничто так не угодно Богу, как благодарность. Каждый день являет нам бесчисленные благодеяния, желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарования, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Каким образом мы должны благодарить преблагого Бога, благодетеля нашего и промыслителя за все Его благодеяния? Куда ни посмотрим, куда ни обратим взгляд и мысли наши, везде имеем достаточно случаев прославлять благость Божию. В ночи видишь чистое небо, украшенное звездами, как бисером, и между звездами сияющую луну, они тебе служат. Благодари сотворившего луну и звезды для управления ночью. Псалом 135, стих 9. Воссиял день, солнце просветило своими лучами всю вселенную, для тебя сияет свет его. Благодари сотворившего солнце для управления днем. Псалом 135, стих 8. Облака кропят дождь, тебе кропят. Благодари покрывающего небо облаками, приготовляющего для земли дождь. Псалом 146, стих 8. Чем больше солнечных лучей падает на цветы и другие растения, тем более они испускают благоухание солнцу. Наше солнце – Господь Иисус Христос. Будем благодарны Ему, подобно цветам. За все благодарите! Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. В-четвертых, всегда радуйтесь, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стихи. Чем ближе мы подходим к Господу и сливаемся с Ним, тем более мы испытываем радости. Когда источник всех радостей находится внутри нас, тогда мы независимы от нашего окружения, имущества. Мы рады, когда богаты, и не теряем своей радости, если бедны. Мы веселы, когда все в порядке, и не изменяем нашего настроения, если что-либо поворачивается к худшему. Мы хорошо настроены, будучи здоровыми, и стараемся не терять этого настроения при болезни. Мы веселы, когда люди хорошо говорят о нас, и не впадаем в уныние, когда они распускают о нас худую молву. Мы исполнены радости, когда дорогие нам люди находятся вблизи нас, и радость наша не уменьшается, когда даже самый любимый наш друг берется от нас. Пророк Авакум, 3 главе 17-18 стихи, говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». В-пятых, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 4 стих. Освящение – это проявление в нашей жизни характера Иисуса Христа через действие Духа Святого. Оно есть не что иное, как жизнь и хождение, направленные на угождение Господу. Освящение – перемена в служении, посвящение жизни Господу Иисусу Христу. Освящение есть освобождение всех сил души и тела, наших чувств, членов, дарований и способностей, нашего времени и всего, что мы есть и что имеем на служение Господу. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Книга Откровения, 22 глава, 11 стих. В-шестых, облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви – в этом высшая для нас воля Божия и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и восполнение этой нужды. Любовь – итог всех совершенств и сумма всех добродетелей и непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. По учению Христа – любовь есть исполнение всех Божьих и всех человеческих законов. Любить всех людей, включая наших злейших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих нас, злословящих и гонящих нас, жить в духе любви и всепрощения, не заботиться о завтрашнем дне, быть довольным тем, что есть, все это бесподобно. Все это учение – не что иное, как последнее откровение Божие, данное им падшему человеку. Некто молился: «Отче Небесный, я прохожу путем земной жизни только один единственный раз, и поэтому всякую возможность, какую ты даешь мне проявлять кому-либо любовь или сделать что-либо полезное людям, помоги мне использовать эту возможность безотлагательно, не уклоняясь от нее и не пренебрегая ею, ибо этим путем я прохожу только один раз». Библия говорит: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Все у вас да будет с любовью». Послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Итак, христианин, исполняющий волю Божию, постоянно пребывает в Слове Божьем и исполняет его, непрестанно молится, за все благодарит Иисуса Христа, всегда радуется, освящается и любит Господа Иисуса и всех людей. Будем же постоянными исполнителями воли Божьей.